Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Всем привет, меня зовут Олег. Я хочу вам рассказать, как я приехал в Москву, чтобы найти хорошую работу, друзей и девушку. Но не тут-то было. Я нашел работу, квартиру, но вместо девушки. Скорее всего, по року судьбы. Мне попался парень. Ему 32. Зовут его Игорь. Работает он в известной московской фирме «Энзам». Генерального директора. По стечению некоторых обстоятельств, мне пришлось сменить немало квартир, пока я не повстречал Игоря. На самом деле, он добрый и очень красивый. Мне очень было приятно с ним вести беседы. И мне казалось, что мы созданы друг для друга. Но опять не тут-то было. Счастье мое длилось недолго, пока Игорь не попал в аварию. И все это из-за меня. Я проклинал себя, за что не смог принять для себя главного решения. Мне так сейчас тяжело на душе, что я сел за ноутбук и начал писать свою историю. Игорь был высок. Примерно 1,83 сантиметра. Широкие плечи. Брюнет. Спортивного телосложения. Очень симпатичный. Стрижка. Как у Бена Аффлека. Он даже был похож чем-то на него. Настоящий самец одним словом. Про его мужское достоинство могу сказать только одно. Дамы просто бы ревели от предвкушения. Владеть им. Но он доверял, его, только мне. От этого мне даже становилось приятно. Ему всегда нравилось, когда он приходил с работы поздно вечером. А я ему делал расслабляющую ванну с эфирными маслами. После ванны он, как наевшийся тигр, укладывался на кровать в спальной комнате, и я делал ему массаж. Начиная медленно с шеи, потом плавно переходил на спину. Ягодицы, икроножные мышцы и ноги. После массажа, он крепко посапывал минут 30. А я в этот момент любовался его телом. Оно блестело от кокосового масла. Каждый лучик света играл на его мышцах, передавая всю изысканность мужественности. Игорь даже не замечал, когда я переходил со спины на ягодицы. Я украдкой поглаживал его промежность. Так что мои пальцы слегка касались его яичек. Однажды он даже издал звук, похожий на стон. Но как потом я понял, он даже старался раздвинуть ноги, зная, что сейчас будет на очереди его аппетитная попка. Мне всегда хотелось, чтобы только мои руки делали ему этот массаж. Но, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. Не прошло 2 месяцев, как меня повысили на работе. По этому поводу Игорь забронировал столик на 2 в самом шикарном ресторане. Если честно, он прекрасно знал. Я терпеть не могу рестораны и подобные заведения. Но от такого, я устоять просто не мог. Вечером мы собрались, и я почему-то подумал, что мы поедем на одной из его машин. У него их было 2. Одна, на которой он ездил на работу, Toyota Prado. Вторая, куда он выезжал на переговоры со своими клиентами, Mitsubishi Lancer. Но не тут-то было, почему-то он пригнал авто, Ferrari. Название даже не помню, но стоит около $100,000. Но не это главное. Мы во время прибыли в ресторан. Заняли свой столик. И к нам подошел официант. Молодой парень лет 27. Спортивного телосложения. Очень симпатичный и обаятельный. Наверное, специально таких берут, чтобы народ привлекать, подумал я. Игорь украдкой заметил, что я внимательно осмотрел Никиту. Как потом выяснилось его имя. Но об этом позже. Что даже сделал Никите замечание по поводу его обслуживания. Что мне очень не понравилось. Назло моему взгляду. Может, ревность в нем сыграла. Хотя мне так не показалось. После ужина я пошел в комнату совещаний. Туалет, проще говоря, умыться и прополоскать рот. Не успел я зайти в уборочную, как за мной следом зашел парень. Я даже не повернулся посмотреть, кто там. Да мне и не было до этого дела. Начал умываться. Поднимаю голову, и в зеркале вижу за спиной Никиту. Одет он уже был в приличную одежду. Наверное, у него закончилась смена. Бегло подумал я, хотя мне и до этого дела нет. «Привет, меня зовут Никита», — сказал он. «Меня Олег. Приятно познакомиться». Я вытерся и начал открывать дверь, чтобы уйти. Как почувствовал, что меня кто-то обнял и прижал к себе. С такой силой, что у меня сперло дыхание в легких. Как вы догадались, кроме Никиты никого в уборочной не было. Он втащил меня обратно, прижал еще сильнее и прошептал на ухо такие слова, которые у меня в памяти оставили отпечаток на всю мою жизнь. «Все равно ты будешь мой. Несмотря ни на что». Его руки ослабли, и он выпустил меня из своих стальных оков. Я даже не повернулся к нему лицом. Просто постоял несколько секунд, нагнув голову, и вышел прочь из комнаты. В моей голове творился такой хаос, что мне хотелось просто выброситься с моста, с такой высоты, чтобы мысли разбились о воду. Игорь уже ждал в машине и поинтересовался, что я так долго. Пришлось соврать, что мне приспичило по-маленькому. Еще что-то плел, чтобы его мысли не успели переключиться. Он внимательно меня выслушал, а потом сказал: «Олежка, знай, что я тебя никому не отдам. Несмотря ни на что. Господи Боже, вы, что все сговорились, что ли?» Я на него посмотрел таким взглядом, что на моем лице, как он потом сказал, появилась гробовая улыбка, будто я что-то почувствовал от его слов. Да, я почувствовал, что все это ничем хорошим не закончится. Прошло еще 2 месяца. Я уже позабыл Никиту, его слова в ресторане, но на работе мне пришло письмо на электронный ящик. Я не придал сразу значения, но, прочтя письмо, обомлел и долго не мог прийти в себя. Его содержание было таким: «Все равно ты будешь мой. Несмотря ни на что». И подпись: «Твой Никита». Откуда он узнал мой электронный адрес? И что еще ему известно про меня? Меня стали мучить сомнения, а не Игорь ли проверяет мои чувства к нему? Специально сделал весь этот цирк. Только вот для чего? Чтобы избавиться от меня, после того, как узнает, что я ему изменил, или просто проверят, насколько я его сильно люблю. Опять мои мысли не могли собраться в кучку. Они бегали в голове с такой немыслимой скоростью, что пока на меня не рявкнул начальник о том, что рабочий день уже закончился, и ему пора закрывать кабинет, я выключил компьютер, вышел вслед за начальником. Он закрыл кабинет, затем поплелся по лестнице, думая, как добраться до дома и принять ванну и лечь в теплую кровать. Игорь заранее мне позвонил и сказал, что не сможет встретить с работы, и мне придется, наверное, добираться на метро до дома. Я его понимаю, он не всегда может приехать по моей прихоти, чтобы забрать меня с работы. Притом у него самого столько работы накопилось за эту неделю, что ему было не до меня. Он даже пару раз отказывался от массажа, что меня просто поразило в нем. И что вы думаете? Никогда в жизни бы не подумал, что начальник предложит подвести меня до дома. Отроду такого не было с первого дня моей работы. Но он это объяснил очень просто. Типа то, что меня повысили. Он стал на меня смотреть совсем по-другому. Меня эта фраза насторожила. Как по-другому? И как он раньше на меня смотрел? Любопытство и сомнение раздирало внутри. Но я не задавал лишних вопросов, просто сел к нему в машину, объяснил путь. И мы поехали. За время дороги он что-то говорил про семью. Но так тихо, что мне это было без разницы. За то время, пока мы стояли в получасовой пробке, он сделал одно странное, на мой взгляд, движение рукой. Задел мою ногу пальцами и резко одернул. И опять нашел этому объяснение, что устал и перепутал мою ногу с коробкой передач. Самое нелепое оправдание, что я когда-либо слышал за свою жизнь, подумал я. Но промолчал. «Все, мы приехали», — сказал я. «До свидания, Геннадий Петрович». Ему было 42 года. Женат. Двое мальчиков, Дениска и Максимка. Геннадий Петрович был стройный, симпатичный. Элегантен. На что он мне ответил: «Всегда пожалуйста». «Олег, мне было это приятно. Я стою не знаю, что сказать. Что ему было приятно? Меня за ногу трогать или подвести до дома? Либо вообще, что работаю у него?» Я, как всегда в своем репертуаре, наклонил голову. Промолчал несколько секунд. Повернулся и направился к подъезду. Пока я рыскал в сумке ключ от квартиры, машина заглохла. Хлопнула тихонько дверь, и чьи-то шаги скоро направились в мою сторону. Я даже немного испугался, но успокоил себя мыслью, что это Геннадий Петрович, что-то забыл. Я поворачиваюсь, чтобы спросить: «Вы что-то забыли?» Как он уже стоял напротив меня так близко, что я ощутил на себе его дыхание и стук его сердца. «Да, забыл, Олег, это...» Он впился в мои губы так страстно, что я обомлел в его объятиях и ничего не смог поделать. У меня было такое двойственное чувство, что мне приятно от его поцелуя или неприятно от того, что мне еще с ним работать и как смотреть ему после этого в глаза. Этот поцелуй был настолько долгий, как мне показалось, но на самом деле он длился не меньше минуты. Я за это время передумал все варианты и не переставал наслаждаться горячими губами своего начальника. Геннадий Петрович осторожно отстранился от меня, нагнул голову, и из его губ, которые только что меня поцеловали, донеслось: «Олег, ты не понял, что сейчас произошло, но мне не надо объяснять тебе суть происходящего. Ты все поймешь сам, когда придет время». Кавычка. Я стоял как вкопанный и думал, что дальше, но он просто развернулся и направился к своей машине. Я смотрел ему в спину. Я еле открыл рот и хотел сказать: «Как мне все это понимать?» Но в последнюю секунду замер и молча смотрел, как он садится и уезжает. Зайдя в квартиру, я кинул сумку на диван в гостиной. Направился в ванную, чтобы включить воду. И что я вижу? В ванной лежит и нежится Игорь. Он лежал словно ангел, спустившийся с небес. А я осторожно облокотился на косяк двери и молча смотрел на него, чтобы не потревожить его блаженство. У меня даже в мысли не было начать его расспрашивать, почему он не встретил меня, а сам находиться при этом дома. Да и зачем? Когда любишь человека, любовь должна в первую очередь проявляться доверием. К моему удивлению, Игорь, не открывая глаз, спросил: «Тебе понравилось?» Кавычка. Я ошарашенно ответил: «Что именно?» «Вопросом на вопрос отвечаешь», — сказал он, не давая мне даже одуматься. Как тут же повторил: «Тебе понравилось?» Кавычка. «Нет», — выдавил я из себя, но ему показалось этого мало. Неужели он все видел через окно квартиры? Подумал я, они как раз выходили на главный вход дома. Хотя если он все видел, он бы так быстро не разделся и не залез в ванну. На это у него уходило максимум полтора часа. Я переваривал все варианты его поведения в данной ситуации. Но и мне и в голову не пришло то, О чем он спрашивает? Это его подарок, который лежал на столе в гостиной. Он подумал, что я сразу его увижу. Но я даже не посмотрел по сторонам. Просто кинул сумку на диван. «Почему нет?» — спросил он. «Я его долго подбирал, учитывая твои интересы и вкусы». «Игорь», — спросил я, — «что ты имеешь в виду?» «Извини, но я тебя не понимаю. Ты был в гостиной», — спросил он. «Да, но я просто положил сумку и направился сразу в ванную». «Ах, вот в чем проблема нашего непонимания». Он уверенно покачал головой, но глаза его по-прежнему оставались закрыты. Я стоял, чувствуя себя полным дураком, не зная, что сказать на его слова. И еще этот поцелуй никак не мог выветриться из моей головы. И за что мне такое наказание? Каждую секунду повторял я про себя. Игорь начал вставать из ванны. Даже не постеснялся меня, вышел из нее. Я его осмотрел с ног до головы, как хищник смотрит на свою жертву. Он взял полотенце, обернулся им и начал приближаться ко мне. Я дрожал, как осиновый лист. Он взял меня за руку и спросил, почему я так дрожу. «Наверное, простыл», — ответил я, а сам слегка покраснел, думая о том, что стал очень часто обманывать его. В гостиную он подвел меня к столу. На столе лежал конверт. Он протянул его мне и ответил: «Ты сказал нет, хотя даже ничего не видел». Я покраснел еще сильнее, осторожно открыв конверт. О боже, 2 билета в Нью-Йорк. Я давно мечтал туда съездить, но не было времени с работой. А теперь такой шанс. Вот он в моих руках. Игорь стоял, и на его лице появилась до боли знакомая мне улыбка, на которую я смотрел бы вечность. «Спасибо тебе», — сказал я. «Но, как же работа? Все уже улажено и с моей работой, и с твоей. Даже не переживай, Олежка, я об этом заранее подумал». Игорь это выпалил так, что сам засветился от счастья. И от своих слов. Он сам давно хотел отдохнуть от своей работы. И вот такая возможность появилась. И грех бы ей не воспользоваться. «Ну вот и славненько», — проворчал Игорь, а сам отправился снова в ванную, чтобы как следует принять свою порцию релаксации. «Сделаешь мне сегодня массаж, Олеженька?» — спросил он. «Здравствуйте, я ваша тетя. Почему ты спрашиваешь об этом?» — сказал я со смехом, на что Игорь ответил серьезно. «Может, кто-то тебя любит сильнее. Ему не стоит спрашивать твоих прикосновений». Ну вот, настроение было испорчено в конец. «О чем ты говоришь, Игорь?» — спросил я. «Олежка, знай, что я тебя никому не отдам. Несмотря ни на что», — сказал он и направился в ванную. «Господи, за что мне все это?» Мне было больно от его слов. Я не знал, что делать и как отреагировать на его поведение. Может, все-таки он все видел, но просто делает вид, что ничего не произошло. А любит ли он меня так же сильно, как его люблю я? Пронеслось в моей голове с такой скоростью, что я забыл о ней в ту же секунду. Вот так всегда. Надейся на лучшее. Готовься к худшему. Через 2 недели мы были должны вылетать в Нью-Йорк. На работе Геннадий Петрович появлялся очень редко. Может, потому что случилось, а может, потому что стало много работы. Но мне было лучше не видеть его, а то мне было не по себе. Когда он бегло забегал в свой кабинет и еле слышно говорил: «Привет, Олег, все хорошо на работе», на что я как заговоренный отвечал: «Здравствуйте. Нет, не хорошо, а отлично». Вернувшись в очередной раз с работы, я начал собирать документы и вещи. Но почему-то долго не мог найти чемодан. С последней поездки Игоря в Египет сразу поймал себя на мысли, что много вещей просто брать не нужно. Зачем тратить свое драгоценное время на разборку и сборку чемоданов? А в этом в порядке уходило полдня, чтобы полностью убедиться, что ничего не забыто. Все было бы хорошо, если бы не тот роковой звонок в дверь. Я и представить не мог, что когда открою, передо мной будет стоять Никита. Откуда он взялся и как узнал мой адрес? Мысли снова вертелись у меня с немыслимой скоростью, пока их не прервал спокойный голос. «Можно мне войти?» — спросил Никита. «Да, конечно», — сказал я, даже не раздумывая. Предложил ему сесть в гостиной и подождать меня, пока я соберу нужные документы и вещи для отъезда. Он даже не стал задавать лишних вопросов, а просто сказал, что пришел пожелать мне счастливого пути и хорошего отдыха. Вот и приплыли. Откуда он знает про Нью-Йорк? И что ему известно еще? Того, чего мне непонятно. Плохой из меня хозяин, шутливо сказал я, даже гостю кофе не предложил. На что Никита сделал ухмылку в мою сторону и просто загадочно посмотрел на меня. «Спасибо, я не буду», — прошептал он. «Я хочу тебя», — послышалось более твердо и с уверенностью из его уст. «Что ты сейчас только что сказал?» — опешил с вопросом я, на что он стал уверенно толкать мне речь. «Ты мне предложил кофе, но я хотел бы, чтобы ты предложил мне себя». И его глаза наполнились такой печалью, что я готов был наброситься на него и задушить своими объятиями. Но в какой-то момент я одумался. Ведь в любую минуту мог зайти Игорь, и что бы он подумал. Как я утешаю незнакомого парня в его квартире. Только потому, что у него полные глаза печали и тоски. А также одиночество и неравнодушие ко мне. «Все, хватит», — выпалил с резкостью я. «Хватит весь тут этот цирк устраивать. Уходи, пожалуйста», — продолжал я, не поднимая глаз от пола. Даже не заметил, как ко мне приблизился Никитка. Он подошел настолько тихо, что мне показалось, он не ходит, а парит на крыльях счастья. Он обнял меня. Я даже не сопротивлялся, прижал к своей груди, так что моя голова была на уровне его подбородка. Положил свою крепкую мужскую руку мне на голову. Его пальцы впились в мои волосы, и он стал нежно их теребить, как котенок играет с клубком. Я не хотел остановить его. Мне было просто интересно, что же будет дальше. В какой-то момент Никита поднял мой подбородок своей рукой и нежно прикоснулся своими горячими губами к моим губам. Но целовать не стал, просто прикоснулся и ждал. Ждал, скорее всего, когда я его поцелую первым. Я обхватил его крепкую шею руками, как бы подтянулся к нему, потому что он был несколько выше меня. И сделал то, чего он так хотел. Впился в его губы с такой страстью, что он просто обмяк и присел на спинку дивана. Как был сладок его язык. Он им вытворял то, чего у меня не было никогда с Игорем. Он плавно переходил от губ к мочке уха и медленно посасывал ее, зная, что там находится множество рецепторов, в том числе и рецепторы удовольствия. Я слегка постановал и поймал себя на мысли, если я так веду себя от его прикосновений и поцелуев, что же будет, когда он овладеет мною? Моя голова закружилась, и я немного навалился на него. Он принял это как жест, который стал кульминационным в нашем действии. «Никита, уходи, пожалуйста», — с очередным стоном выдавил я из себя. «Тебе не нравится?» — спросил он. «Я не могу так. Я люблю другого человека», — продолжал я, и старался немного вырваться из его крепких объятий. Но его это только заводило. И он прижимал меня еще крепче к себе, особенно к месту своего паха, показывая, что он готов на продолжение того, что мы с ним начали 10 минут назад. «Хватит!» — крикнул я, Моя рука соскользнула вниз по его лицу. И получилось так, как будто я ему влепил пощечину. Он резко встал, поставил меня на пол, как оловянного солдатика. Отвернулся и тихо пошел к двери. Я смотрел ему вслед. Но сказать мне было ему нечего. Ведь я очень сильно люблю Игоря. Не из-за его денег, машин, ресторанов, поездок. Я люблю за его любовь и трепетное внимание ко мне. Пока я думал, что скажу то же самое Никите. Его след уже простыл из квартиры. Оно к лучшему, подумал я. Но мысли о поцелуе меня не покидали ни на минуту. У меня в голове сразу вспомнилась фраза Никиты в ресторане. Что я буду его несмотря ни на что. Но, видимо, он оказался просто тем человеком. Кто понимает, что на другом счастье? Свое счастье не построишь. Вечером я приготовил ужин. Накрыл стол, пока ждал Игоря с работы. Успел перебрать пару раз чемодан. То выкладывал вещи, которые мне показались ненужные в поездке. То снова их укладывал с аккуратностью, делая акцент на погоде в другой стране. Игорь вернулся поздно, не задавая лишних вопросов. Он направился прямиком в ванную комнату, где его уже ждала полная теплая и нежная вода. Я услышал, как включился душ, заглянул в ванную и увидел, что Игорь не лежит и нежится в ванной, а стоит в душевой кабине и что-то бормочет невнятное. То ли песню напевает, то ли поругался со своими клиентами. Меня это даже немного расстроило. Я на цыпочках подошел к ванной и открыл слив. «Олежка, принеси мне полотенце, пожалуйста», — прокричал Игорь, думая, что я где-то в другой комнате. Я, не подавая знаков внимания на присутствие рядом, незаметно пошел в спальню за полотенцем. Когда я вернулся, Игорь уже стоял на коврике голый и слегка прикрывая руками свое хозяйство. Глядя ему в глаза, я протянул ему полотенце, затем развернулся и направился за стол. Не успел и сделать шаг, как Игорь ухватил мою руку, развернул к себе и прижал к своему горячему телу, которое еще оставалось мокрым после душа. «И что дальше?» — подумал я, а сам смотрел на него с чувством вины. Он не знал того, что происходило днем в его квартире. Что происходило месяц назад возле его подъезда. Он смотрел на меня, как младенец смотрит в глаза матери с чувством доверия и беспомощности. Не знаю, откуда на тот момент у меня покатились слезы из глаз. Игорь спросил, что со мной? Может, я плохо себя чувствую, или что-то на работе, или просто я передумал ехать. Он не переставал задавать мне вопросы, а сам все сильнее прижимал меня к себе. «Игорь, я тебе изменил, прости меня», — прошептал я, сам не заметил, что это говорю человеку, который любит меня. Мой голос задрожал еще сильнее. Я поднял свои полные слез глаза. Посмотрел в его чистый взгляд. И произнес снова. «Игорь, я тебе изменил. Это было сегодня днем, пока ты был на работе. Разве поцелуи и стоны считаются изменой?» — спросил он. Я опешил и словно ком в горле встал. Не знал, что ответить на его слова. Откуда он догадался? А может, он все знал с самого начала? «Я не виню тебя, Олег. Прости меня за все, что я тебе причинил, за то время, которое мы вместе». Теперь я был точно в недоумении. Его слова прошлись по моему телу, как электрический ток. «Что ты имеешь в виду, Игорь?» — спросил я. «Прости меня за то, что я проверял твои чувства ко мне. Никита работает у меня. Я его попросил все это сделать. В ресторане. Я знал, что ты обязательно на него посмотришь. А если я был в этом уверен, то где уверенность, что ты не посмотришь в сторону другого парня?» а меня просто выкинешь, как щенка на улицу. В его словах показалась нотка злости. Может, от того, что он считал себя стариком в свои 32 года. Он часто мне говорил, что в мои 23 я найду себе куда помоложе парня. Я стоял как вкопанный. Игорь стоял укутанный в полотенце и смотрел на меня с чувством вины. «Значит, ты все знал?» — спросил я, не отвлекая его внимания. Я продолжил. «Доверие — это когда дают в руки нож и поворачиваются спиной. Но твоя рука дрогнула в тот момент, когда при первом моем знакомстве с тобой ты предложил мне подвести меня до дома с работы. Извини, Игорь, я ухожу. Истинной любви. Проверок не надо. Как бы ты ни старался избавиться от чувства вины и сомнения, все равно на первом месте любовь, которая заполняет твое сердце и не дает ничему плохому навредить тебе». Игорь стоял, молча, только опустил глаза в пол, как будто он школьник у доски, не знающий урок. Я продолжал в том же духе, не зная, что на меня нашло в тот момент. «Игорь, если ты и вправду думаешь, что я люблю тебя только из-за денег, квартиры, машины и прочее, то ты просто ошибаешься. Я люблю тебя за то, что ты, как никто другой, проявлял ко мне столько заботы, любви и внимания. После твоих прикосновений мне всегда казалось, что меня никто в этом мире не обидит, потому что ты защитишь меня от всякого зла. Но в первую очередь боль причинил мне ты своим поступком по отношению ко мне. В какой-то момент мне показалось странное поведение Никиты», — продолжил, — «и я было заподозрил тебя во всем этом. Но любовь и доверие взяли вверх. И я утопил эту версию вместе с плохими воспоминаниями о случившемся в ресторане». Игорь поднял голову, и из его глаз просто текли слезы. Я никогда не видел, чтобы Игорь плакал. Да, бывало, у него в глазах томилась усталость или печаль. Но он старался ничего мне не говорить. Видимо, чтобы не заставлять меня переживать. Его глаза настолько были беспомощны, что слезы текли сами собой по его распаренной щеке после душа. Я смотрел на него, и мне так захотелось его поцеловать. Но одна мысль о его поступке меня остановила. Я отпустил его руки от своей талии, отстранился и направился прочь из ванной комнаты. Игорь стоял неподвижно, только было слышно, как он сел на край ванны и тихо заплакал. Мне в тот момент так захотелось закричать: «За что все это?» Но я просто разрыдался. Подошел к чемодану, открыл его и начал вытаскивать вещи и раскладывать по местам в шкаф. Стою и плачу. Смотрю и не понимаю его поступка. Если любовь есть, зачем ее проверять? Мы же не знаем наперед, что нам приготовила судьба. Но, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. Игорь уже оделся, подошел ко мне и еле слышно произнес: «Останься на ночь, пожалуйста». Да, время было уже позднее. На метро вряд ли успею. Да и куда мне ехать? Спать на работу — не лучший вариант. Спасибо, я останусь. Завтра постараюсь собрать свои вещи и... Не успел я закончить предложение, как Игорь обнял меня сзади и прижался так, что мне стало трудно дышать. Он поцеловал меня в щеку, затем перешел на шею, мочка уха. Ему доставляло особое удовольствие. Он ее то грыз нежно зубами, то просто ласкал языком. Ощущения непередаваемые. Я стоял неподвижно и смотрел на его движение уже совсем другим взглядом. Не то, что был раньше, игривый, манящий и страстный. Мне казалось в те минуты, что он заглаживает свою вину, как нашкодивший котенок. Вот и все закончилось, подумал я, так быстро, как будто и не начиналось вовсе. Все, что осталось у меня в памяти, это его слова в машине: «Олежка, знай, что я тебя никому не отдам. Несмотря ни на что». Кавычка. Но, видимо, так легли карты. Верно. Он меня не отдает. Я сам ухожу. Ведь встреча — это лишь прелюдия разлуки. Рано или поздно всему приходит конец. Игорь понял, что я никак не реагирую на его ласки. Потому что я был погружен полностью в свои мысли. И стоял словно статуя. Он взял меня на руки. И положил на кровать. Сам при этом снимая с себя рубашку и брюки. Я смотрел на его нелепое раздевание, и меня разобрал смех. Он посмотрел на меня, улыбнулся в ответ, и понял, что я все сделаю сам. Я медленно провел рукой по его груди, слегка кончиками пальцев задевая его соски. Затем рука скользнула на ремень брюк. Я расстегнул железный замок и принялся за молнию. Она скользнула с таким скрипом, что смех у меня стал еще громче. Я посмотрел ему в глаза. Он хотел что-то сказать, но я закрыл ему рот указательным пальцем. Он его принялся целовать. Его поцелуи перешли на ладонь. Они казались как никогда чувствительны. У меня в душе было такое состояние, что я провожу этот момент с Игорем как последний. Я спустил с него брюки. Его облегающие трусы так шикарно на нем смотрелись. Особенно то место, которое не давало покоя многим женщинам, которые его даже не интересовали. Он слегка изогнулся назад, чтобы я стянул с него нижнее белье. Но я решил поиграть с ним. Я положил свои руки ему на ягодицы. Начал массировать каждую половинку так, чтобы он запомнил эту ночь навсегда. Затем я запустил руки в трусы, чувствуя эрегированный член. Я принялся его ласкать кончиками пальцев. Подробности нашей последней с ним любви останутся только в моей памяти. Ночь прошла незаметно. Когда я проснулся, Игоря рядом уже не было. Он уехал на работу, но на его подушке лежала белая роза. Интересно, откуда он мог ее взять с утра пораньше? И записка из его делового дневника была написана его рукой. «Олежка, прости меня за все, что я тебе сделал. Твои вчерашние слова мне не давали покоя всю ночь. Я понял, что такое доверие к любимому человеку. Любовь не принимает то, что за ее спиной плетут интриги. Я это понял благодаря тебе. Я тебя очень сильно люблю. Не уходи, если ты уйдешь из моей жизни. Я просто потеряю ее смысл. В ней был только ты. Ради тебя я готов был на все. Но я не учел того, что своими заботами о нашем будущем могу сломать наше настоящее. Прости меня, твой Игорек». Пока я читал все это, мои глаза наполнились слезами. В душе терзали сомнения по поводу вчерашнего. Что мне делать? Если случилось однажды, значит, будет и дважды. Я разрыдался навзрыв. С такой силой, что мне даже показалось, что в стену кто-то пару раз постучал. Через 20 минут после того, как я успокоился, я отправился в ванную комнату, где, на удивление, меня ждала полная горячей ароматной от эфирных масел воды ванна. Я погрузился в нее, как, впрочем, и в свои мысли. Время было уже 9:30. Пора собираться на работу. А что, если предупредить начальника, что я заболел? Пусть заменят меня на пару деньков, пока я не найду новую квартиру. Так и сделал. После ванны набрал номер Геннадия Петровича и сообщил, что я заболел и на работу не выйду. Пару дней буду отлеживаться. Чего мне, правда, не хватало в данный момент? Геннадий Петрович даже не возразил, а принял мое сообщение. Даже предложил неделю не приходить. И пошутил, что всех тогда заражу. Кто же тогда работать будет? Я принял окончательное решение. Больше не могу находиться рядом с Игорем. Не от того, что он сделал, а от того, что я уже смотрю на него, как на другого человека. Любовь осталась в моем сердце. Но где-то глубоко, словно ее бросили с высокого обрыва. И она разбилась на множество осколков. И режет сердце с каждым взглядом Игоря. Я набрал его номер и хотел попрощаться с ним. Но после длительных гудков ответил автоответчик. Я подумал, может, оно и к лучшему. Игорь, здравствуй. Это Олег. Я не смог до тебя дозвониться. Вот решил оставить сообщение на автоответчик. Спасибо тебе за все. Ты себе представить не можешь, на каком я был небе от счастья, когда мы с тобой повстречались. Почему был? Спросишь ты. Я отвечу, что я ухожу. Ухожу не только из твоей жизни. Я уезжаю из города навсегда. Прошу ничего мне не говорить по этому поводу. Может, оно будет к лучшему, что я принял такое решение. Не осуждай меня. Я тебя простил за все. Прошу, чтобы ты простил и отпустил меня. Прощай. Этот звонок поменял все в моей жизни. Впрочем, как и в жизни Игоря. Я отключил телефон, собрал вещи и закрыл квартиру. Ключи положил в то место, где он хранил дубликат. На всякий пожарный случай. Теперь там было их два. Уже в метро я включил телефон. На нем было столько пропущенных звонков. Все от Игоря и еще несколько от неизвестного мне номера. Через пару минут снова раздался звонок. В это время я вышел на перрон. Я поднял трубку. «Да». «Кто это?» — взволнованно спросил я. «Здравствуй, Олег. Это Никита. Извини, что именно я сообщаю тебе эту новость. Но Игоря больше нет». Я остановился и, молча, смотрел на мраморный пол перрона. В голове все помутнело. Дошел до ближайшей лавочки. Присел и повторил, что случилось. Никита с дрожью в голосе продолжил. Игорь был на совещании. Телефон оставил у себя в кабинет. После того, как прослушал твое сообщение, он незамедлительно взял ключи от машины и поехал к тебе. Думая, что успеет застать тебя дома. Он ехал с такой скоростью, что боялся опоздать. Он выехал на встречную полосу и в ту же секунду попал в аварию с фурой. Смерть была мгновенной. Когда приехали врачи и я в том числе, на месте я заметил, что у Игоря в руках была записка. Что в ней было написано, мне так и не удалось прочитать. Она была полностью залита кровью. В трубке зависла тишина. Я долго не мог поверить в его слова. Но мне и не хотелось в это верить. Ведь мне и в голову не пришло, что мой звонок может поменять его и мою жизнь. Я молчал. Слезы текли градом. Ко мне подошла старушка и спросила, все ли у меня в порядке. Я покачал головой, но не мог остановить слезы. «Никита, где он сейчас?» — спросил я. «В городской больнице номер Н». Никита даже не успел договорить, как я повесил трубку и отправился туда. Добрался я минут через 30. Возле входа меня уже ждал Никита. Он там находился с момента, когда врачи привезли тело Игоря. Я подошел к Никите. Спросил, где он? Он сказал, что лучше его не видеть. Тело находится в морге, не первом этаже в левом корпусе. Я отправился туда, не слушая просьбы Никиты остановиться. Когда я стоял уже перед самой дверью, я нерешительно зашел в нее. Там было пусто, тихо и холодно. В этот момент мне показалось, что кто-то сзади обнял меня и подарил мне свое тепло. Но никого рядом не оказалось. Игорь лежал на кушетке в центре комнаты, накрыт белой тканью, из которой в некоторых местах просачивались красные пятна. Я медленно подошел к нему. Трясучей рукой медленно убрал простынь с лица. И увидел его невинное, как младенца лицо. Оно было не повреждено. Казалось, он просто спит. Вот только я его поцелую, и он проснется. Улыбнется. И начнет мне дарить свою улыбку. Я молча стоял и смотрел на него, не отрывая глаз. По щекам непроизвольно текли слезы. Они, как никогда, обжигали мое лицо. Я нагнулся и поцеловал нежно Игоря в губы. Они были настолько холодными, что мне захотелось их согреть своим дыханием. В этот момент зашел Никита. «Олег, прости меня за то, что не сказал правду сразу. Мне запретил это делать Игорь», — еле слышно произнес Никита. «Не надо сейчас об этом. Давай просто помолчим», — ответил я. Я смотрел на Игоря, и в моей голове, словно кинолента, прокрутились все моменты нашего счастья. «Я люблю тебя, Игорь, и буду всегда любить, несмотря ни на что», — тихо прошептал я. На следующий день на похоронах собралось много людей. Но из них, кроме Никиты, никто ничего не знал о нас с Игорем. Во время службы Никита подошел ко мне и протянул что-то в руке. Это оказалась та записка, которая была во время аварии. Никита отвез ее в специальный отдел, чтобы ее почистили. Я аккуратно развернул листочек. На нем было написано только одно: «Мы предполагаем, а Бог располагает». А ниже рукой Игоря подписано: «Доверие – это когда ты просишь прощения, и тебя прощают. Олежка, я тебя прощаю и отпускаю. Твой Игорь».